новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 3 марта. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Говорим о главных событиях этого дня. Вот коротко заголовки выпуска. Владимир Чуров уходит из Центра избиркома. Элла Памфилова покидает пост уполномоченного по правам человека. СКР просит Узбекистан помочь с расследованием убийства ребенка в Москве. Кремль не получает приглашение на празднование освобождения Болгарии. В Москве на 78-м году скончалась актриса Наталья Крачковская. Минэконом развитие прогнозируют еще 3 года кризиса в стране. Четверть российских компаний готовятся к сокращению персонала и в Москве начинают сносить колесо обозрения на ВДНХ.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Владимир Путин назначил новых членов Центральной избирательной комиссии. В списке не оказалось действующего председателя ЦИК Владимира Чурова. Членами комиссии назначены уполномоченный по правам человека Элла Памфилова, нынешний член ЦИК, юрист Борис Ибзеев, депутат Госдумы от КПРФ Василий Лихачев, замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Кинев и член партии «Патриоты России» Евгений Шевченко. Полномочия нынешнего состава Центра избиркома истекают 28 марта 2016 года. А вот нынешнее назначение – это всего лишь 1/3 часть состава Центра избиркома. Отдельно свои пятерки формирует Совет Федерации и Государственная Дума. Вот как отставку Чурова комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
И, собственно, вы сами видите тех, кого назначил по своей квоте глава государства. Вы видите, что спектр назначенцев президентских достаточно широкий, я имею в виду политический спектр. Там и представители не парламентских партий, и парламентских фракций с самым таким широким разбросом политических взглядов, с очень богатым опытом в различных областях. Давайте просто чуть-чуть подождем, и потом будет ясно, кто возглавится.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Тем временем в Государственной Думе отставку Чурова поддерживают. Вот что, к примеру, говорит член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. С ней побеседовал мой коллега Антон Лемесев. Давайте вернемся к случаю Гюльчихры Бабакуловой. Вот вы смотрите по телевизору. Стоп, у нас это сейчас немножко не та запись. Сейчас мы попытаемся найти запись Оксаны Дмитриевой. Я вижу ее даже сейчас. Но у нас есть техническая проблема. В общем, с Оксаной Дмитриевой мы чуть позже будем разговаривать. Давайте тогда следующую историю сделаем. Сейчас, раз уж запись эта есть, я предлагаю поменять тему. СКР просит Узбекистан помочь в расследовании убийства ребенка в Москве. И вот что по этому поводу говорил сегодня в программе «Иностранцы» Усман Баратов, президент Межрегионального узбекского землячества, он же член комитета за гражданские права.
Они об этом даже не слышали. В новостях нигде нету. И вот хорошо, федеральные каналы до вчерашнего дня тоже об этом не показывали. Вот даже Дмитрий Песков об этом отметил, что мы не давали такого распоряжения. Вчера только вечером «Россия-1» показала в новостях, что там в зале суда арестована на 2 месяца эта Бабакулова. Я думаю, может быть, и правильно делают, не нагнетает обстановку. Может быть, и не надо этого делать. Может, и правильно это.
Ну, разве с вашей точки зрения было бы правильно? Ну, вот рядом с вами у станции метро происходит такое, а вы даже знать не будете, что такое может быть.
Это особо трагический случай. Я же говорю, я боюсь то, чтобы этими воспользовались нацисты, фашисты и другие элементы. И вообще этот случай, я бы даже не сказал, что это частно. Я ожидал какой-то случай, что будет в ближайшее время, как начались бомбардировки, так называемые точечные бомбардировки в Сирии, что ответные меры будут. У нас руководитель ФСБ России говорил, что там энное количество, там где-то 2000, по-моему, российских граждан воюют. Это уже не говорю о граждан стран СНГ, бывших наших сограждан. Ну, естественно, они не будут молчать. Какие-то ответные меры вместе будут. Вспомним башню-близнецы в Нью-Йорке. Я ожидал, я не ожидал, что это такой страшный случай будет.
Но вы же слышали, да, уже заговорили о каких-то людях, которые, возможно, ее провоцировали, подговаривали. Ведь она довольно давно была уже на территории Российской Федерации, судя по тому, что рассказывают о ней. А вы как-то начали сразу говорить об этих точечных бомбардировках, которые были явно намного позже того момента, когда она сюда приехала. Что произошло? Как, вы для себя это объясняете?
Ну, хоть она давно, здесь многие как, годами ходят, но они же друг с другом общаются и видят, если что, кого можно под какое-то дело подвербовать, ну, скажем, живую бомбу сделать, поезд шахидки одеть и прочее. Ну, она, наверное, в резерве была, как говорят, она якобы там была немножко больная, вот, легко ее можно было одурманить, и ей, наверное, по всей видимости, предложили. Естественно, я думаю, наши спецслужбы не будут по этой линии идти, потому что для них это минус будет, не будут признавать. Но если повторяться еще 2-3 каких-то подобных случая, но, не скажем, не отрезанием головы, а какими-то живыми бомбами, то уже спецслужбы обязаны будут сказать, признать факт системности, мести. Вербовщики, они открыто, естественно, не вербуют, их же сразу заметут. Где-то, наверное, есть, мы тоже слышим, где-то в мечетях, где-то в места скопления религиозных. Они же не в открытую, не с первого дня начинают вербовать. Вот подошел к незнакомому, давай, поехали туда. Наверное, какие-то душевные разговоры, день, два, три, в душу ему войдет. Потом потихонечку, если он поймет, что он может поддаться вербовке, потом он начинает его заинтересовывать.
Вот эта история, когда нам рассказывают о том, что в Самарканде арестовали уже старшего сына Бабакуловой, как это можно объяснить? Он, может быть, как-то связан? Или там просто какие-то такие особые порядки?
В Узбекистане более жестко, там делают превентивные удары, там с правами человека на нулевом уровне, там на всякий случай арестуют, побьют, если он даже не виноват, ну, на всякий случай для процедуры, кто его знает так. Вот, наверное, старшего сына, если ему уже 18 лет, наверное, в подвале побывал в местном СНБ, постучали ему по голове на всякий случай.
А это именно так всегда происходит?
В Узбекистане, сплошь и рядом.
Усман Баратов, президент межрегионального узбекского землячества, член комитета за гражданские права. Это был фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Иностранцы». Между тем, российские исследователи уже направили запрос о правовой помощи в Узбекистан в связи с этим московским убийством. И, как сказал сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, коллеги уже выразили готовность к сотрудничеству. Владимир Калиниченко с нами на прямой связи. Он почетный адвокат России, бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Советского Союза. Владимир Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот с вашей точки зрения, каковы перспективы расследования этого дела?
Ну, вы знаете, насколько мне известно, тот же Маркин сегодня или вчера сделал заявление о том, что средства массовой информации наполнены слухами о том, что в этом убийстве есть некие мотивы и подозрения на некое религиозное начало. Он сказал, что к следствию прокурор категорически возражает, потому что то, что вот установлено в ходе расследования, должно освещаться в средствах массовой информации. Но это вопрос такой спорный, потому что у нас сегодня очень много об этом говорится. О чем я хочу напомнить. Знаете, когда на втором курсе юридического института надо стали читать судебную психиатрию, и раздали учебники по судебной психиатрии, у нас стоял горловой хохот, потому что, читая признаки душевных заболеваний, то есть на шизофрении и так далее, мы все ставили диагнозы друг другу, потому что у каждого в поведении были признаки именно нездорового поведения и свойства вот этим психическим заболеваниям. Это так, немножко в виде шутки. На самом деле, под невменяемостью, если говорить об этой женщине, следует понимать, когда лицо, совершившее преступление, там два критерия, не давало отчет своим действиям, не могло руководить ими. Когда они совпадают, тогда человека признают невменяемым. Есть еще, правда, принцип ограниченной вменяемости, тема отдельного разговора. Вот то, что я знаю по этому делу о том, что было обнаружено в телефоне этой женщины, но самое главное не в этом, даже я хотел бы начать с другого, что она все-таки, насколько мне известно из сообщений средств массовой информации, она 5 лет прожила в России. И определенное время жила в той семье, где она совершила это страшное преступление. И никто у нее признаков шизофрении не замечал. Хотя, еще раз подчеркиваю, не исключает того, что она действительно душевно больной человек. Но, тем не менее, это был факт, что этого не было. Но здесь возникает один момент. В новом уголовном кодексе в целом ряде статей введена уголовная ответственность при отягчающих обстоятельствах, которая звучит так. Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, религиозной, национальной ненависти или вражды. Поэтому в этой ситуации исключить, что мотивом совершения преступления мог быть, например, религиозная ненависть или вражда, конечно, нельзя. И эта версия должна отрабатываться. Я помню, что сразу в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что чуть ли на второй день после ее задержания она была направлена на психиатрическую экспертизу. Это вызывает у меня недоумение, называют ее судебно-медицинской. Конечно, правильная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Направит ее, безусловно, в Институт Сербского, который является высшей инстанцией судебно-психиатрической в России. Но тут очень важен один момент. Для того, чтобы назначить экспертизу, а эксперты изучают материалы уголовного дела о том, что сделал обвиняемый в конкретной ситуации, но самое главное, что они изучают материалы уголовного дела. А материалы уголовного дела – это все истории болезни, или амбулаторные справки, амбулаторные карты, все, что связано с болезнями конкретного обвиняемого в Узбекистане или в России, или где угодно. После этого идут допросы его ближайших родственников, мужа, братьев, сестер из окружения о признаках ее поведения. И вот это все в совокупности только позволяет экспертам прийти к выводу, была она вменяемой на момент совершения преступления или она была невменяемой, потому что здесь последствия совершенно другие. Если была вменяемой, тогда дело рассматривается по существу, выносится приговор, а если она была невменяемой, выносится постановление, ее направляют на принудительное лечение. Как правило, оно длится не самое длительное время, хотя бы хочу напомнить такого известного людоеда Джумагалиева, который убивал женщин и поедал их, которого осуждали, признавали невменяемым, он через 5 лет освобождался, и в конечном итоге, насколько я знаю, после последнего освобождения из больницы психиатрической, он исчез. Но это как элементы и моменты увода человека, в принципе, от уголовной ответственности. Что будет в этой ситуации, не знаю. Но я думаю, что коли у этой женщины, насколько я тоже знаю, это правда или нет, я же дело не читал и к нему отношения не имею. Но судя по тому, что у нее якобы были обнаружены некие телефоны лиц, которые были склонны к неким религиозным устремлениям, ну, те же, как игиловцы или ваххабиты и так далее, то исключить эту версию, конечно, нельзя. Можно подать общественности и всем, что вот невменяемая женщина в семью втерлась в доверие, потом совершила убийство ребенка, никто не виноват. Это мне немножко напоминает то же самое, когда у нас буквально еще шахту не затопили, там, где погибли 35 человек, а уже президенту докладывает представитель властных структур о том, что там техногенная катастрофа, непредсказуемая и так далее. Может быть, это и так. Меня удивляет одно, что прошло еще каких-то, может быть, 10 дней, а уже заранее выдаются авансы о том, что там нарушений правил техники безопасности не было. Вот так и в ситуации с этой женщиной. Меня это очень настораживает, если все эти факты не будут расследоваться, а все сведут к ее невменяемости. Хотя спасибо. Не исключаю, что, может быть, так это и есть.
Спасибо. Владимир Калиниченко, почетный адвокат России, бывший старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза. Ну а вот официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, уже призывая СМИ не делать сенсации слов Бабакуловой, отметил, что женщине поставлен диагноз шизофрения и реальные мотивы ее преступления могут не совпадать с объяснениями. Правда, параллельно отец женщины подтвердил, что его дочь действительно лечилась в психиатрической клинике, но было это 13 лет назад. Он говорил, что ей стали мерещиться голоса, она стала странно говорить, у нее появилась агрессия. Ее положили в больницу, она провела там несколько дней, а после выписки повторно госпитализировали.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к первой теме. Владимир Путин назначил по своей квоте 5 новых членов Центральной избирательной комиссии. И в этом списке не оказалось председателя, действующего председателя ЦИК Владимира Чурова. Дмитрий Песков уже прокомментировал отставку Чурова. Мы это послушали. Теперь по поводу Государственной Думы. Вот что говорит насчет возможной отставки Чурова член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. С ней побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Ожидали ли вы сами такой исход событий, что он не будет принимать участие в работе Центральной избирательной комиссии?
Я не ожидала, и надо сказать, состав членов ЦИКа, который предложил президент, явилась приятной неожиданностью. Я полагаю, что очень хороший знак, и я всячески приветствую тот факт, что Памфилова Элла Александровна будет среди членов ЦИКа. Конечно, если она будущий председатель ЦИКа, то это вообще знак для всех, что выборы должны быть честными и конкурентными. То есть это знак для всех чиновников на местах. Поэтому, ну, даже ее присутствие в составе ЦИК, это тоже уже, мне кажется, символ, и символ очень хороший. Далее, среди вот предложенных президентом, есть еще 2 человека, которые, я считаю, ну, такие честные профессионалы. Это Шевченко Евгений, которого, наверное, мало кто знает, но я знаю, и опять же его как вот профессионального такого аппаратчика. И он представитель малой партии «Патриоты России». Мне представляется, что это тоже удачное назначение. И Василий Лихачев, он член в данной ситуации ППРФ, а бывший наш посол в Евросоюзе, мне кажется, что это тоже удачное в данной ситуации назначение для того, чтобы, ну, как бы приближать практику наших выборов к соблюдению общеевропейских норм. И тогда, может, у нас будет меньше обращения в ЕСПЧ по результатам выборов.
А вот сам Владимир Евгеньевич, на ваш взгляд, он насколько вообще хорошо справлялся со своими обязанностями и чем он запомнился на вот посту председателя комиссии?
Ну, в целом, понимаете, по результатам, конечно, масштаб нарушений и фальсификации на выборах рос. Иногда он пытался вмешиваться, когда был абсолютный беспредел. Ну, допустим, в регионе, в Санкт-Петербурге, и на муниципальных выборах, и на думских выборах. Но я не могу сказать, что он довел это дело до конца. Мне кажется, что здесь все-таки во главе ЦИКа нужна политическая фигура. Политическая, которая уже доказала свою, как бы, приверженность определенным принципам. И вот я поэтому и думаю, что такая фигура, как Элла Александровна Панфилова, это было бы правильное решение.
Это было правильно, что Чурова сейчас не включили в состав ЦИК?
Мне кажется, да. Изменения политические все-таки все воспринимают как сигнал к обновлению, к изменению практики. То есть это я расцениваю как курс на честные выборы.
Как вам кажется, в чем главная причина не включения его в новый состав?
Ну, я не знаю, может быть, переход на другую работу, может быть, попытка, ну, вот действительно, обновление состава, потому что там есть знаковые фигуры, еще раз возвращаясь к фигуре Панфиловой. Уполномоченный по правам человека, такой принципиальный человек, причем принципиально не в какой-то отдельный момент, а в течение нескольких десятилетий, пользующийся, безусловно, личным авторитетом и очень хорошей репутацией, это, конечно, безусловно, знак.
Итак, это Оксана Дмитриева, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, о предполагаемой отставке с поста председателя ЦИК Владимира Чурова. Его просто нет в списке от президента в новом составе Центризбиркома. Политолог Леонид Поляков с нами на прямой связи. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
А за что Чурова отставляют?
Да, вообще говоря, эта формулировка неправильная. Чурова не отставляют, у него истекает срок полномочий на посту председателя, что абсолютно соответствует законодательству по этому поводу. Заканчиваются полномочия, и его кандидатура не внесена в новый состав.
Ну ладно, за что его не внесли в новый состав?
Ну, тут несколько причин. Одна формальная, связанная с тем, что вообще сейчас такая, так сказать, установка на то, что все чиновники должны работать на выборных должностях не более 2 сроков подряд. А к председателю ЦИК это тоже относится в первую очередь. Поэтому здесь такая формальность вполне, я думаю, административно обоснованная, поскольку есть такая установка на ротацию кадров, на то, чтобы аппарат, хотя в принципе ЦИК нельзя рассматривать в качестве государственного органа, но тем не менее установка распространяется на него, должна быть ротация, должна быть динамика, прогресс, чтобы люди не отсиживались, чтобы новые кадры тоже могли, так сказать, работать, служить на пользу, что называется, отечеству. Это вот первое. Второе, все-таки надо учитывать, так сказать, ту репутацию и то позиционирование Владимира Евгеньевича, которое он заработал в течение 2 сроков, особенно после выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года. Да, вот за ним закрепилась вот эта кличка «Волшебник». На него пошли все стрелы, все упреки он на себя принял в том, что, значит, вот произошло на тех выборах. Ему вменяли, так сказать, ошибки, потворство там, так называемым массовым фальсификациям, чего, конечно, на самом деле не было. Но тем не менее, поэтому такая спорная, я бы сказал, противоречивая фигура, скорее вызывающая раскол в обществе, нежели консолидацию. А в преддверии большого избирательного цикла 2-летнего, напомню нашим слушателям, в сентябре этого года нам голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы, а через 2 года, уже в следующем в марте 2018 года, президентские выборы. Президент, конечно, заинтересован в том, чтобы во главе ЦИК стояла фигура, не разделяющая общество, а скорее его консолидирующая.
Скажите, с вашей точки зрения, если совсем коротко, а что будет дальше делать Чуров? На пенсию, что ли, пойдет?
Ну, мне кажется, у него есть масса приложений, он профессор, он может преподавать, во-первых. Во-вторых, я не исключаю, что какой-нибудь государственный пост может найти для него, поговаривают, скажем, о перспективе оказаться членом Совета Федерации. В общем, я не думаю, что так сказать, человек совсем уйдет в какое-то небытие. Хотя, в общем, прелести частной жизни, досуга, чтения и так далее, это тоже не надо сбрасывать со счетов.
Ну и уж совсем коротко про Памфилову. Как это понимать? Значит ли это, что ее прочат на место Чурова?
Юрий, здесь ко всем комментариям прежним, в том числе госпожи Дмитриевой, вполне профессиональным, я хочу добавить только одно. В бюрократических структурах есть такое понятие горизонтальное перемещение. А вот она занимает ныне пост президента по правам человека, это высокая позиция, и Памфилову не сняли с этого поста, ее перемещают в ЦИК. Это означает, что по логике вот этой бюрократической, так сказать, движухи, если в кавычках можно взять, она должна занять соответствующий пост, а этот пост только председателя ЦИК.
Я понял, спасибо. Политолог Леонид Поляков был с нами на прямой связи. Итак, по бюрократическим принципам само назначение Памфиловой означает, что ей придется быть председателем Центральной избирательной комиссии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Итак, Элла Памфилова покидает пост уполномоченного по правам человека. Это уже подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это будет сделано в ближайшее время. Песков сказал, неизвестно, кто встанет на место Памфиловой как уполномоченного по правам человека. А вот, например, источники ТАСС говорят, что она может занять... это мы уже говорили, что Памфилова может занять место Чурова. Но тут возникает другой вопрос. А кто может занять место Эллы Памфиловой? Напомню, что среди кандидатов в Центральную избирательную комиссию от Кремля Элла Памфилова уже есть. Леонид Поляков только что объяснил нам, что само назначение Памфиловой в Центральную избирательную комиссию, учитывая ее нынешний пост, может означать только одно, что место Памфиловой, место Чурова займет именно Элла Памфилова. Вот тут Юрий, наш слушатель, пишет о том, что это ведь может быть горизонтальной рокировкой, и тогда уполномоченным по правам человека станет как раз Владимир Чуров. Такое, наверное, тоже может быть. Надо очень четко разбираться с тем, что происходит, как это называется, в бюрократической иерархии. Савченко объявила сухую голодовку. Я слежу за лентами новостей. Последнее слово Савченко отложили до 9 марта. Это новости из Донецкого городского суда. В эти минуты Интерфакс сообщает, рассмотрение дела украинской военнослужащей Савченко отложено до 9 марта. Ей дадут, предоставят последнее слово, а там после этого коллегия, судейская коллегия объявит дату приговора. Еще Савченко в ходе процесса заявила, что 4 марта приступает к сухой голодовке. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Юг» из зала суда. Вот как получилось, оказывается. Надежда Савченко объявила в суде, что если ей сегодня не дадут сказать последнее слово, с завтрашнего дня она точно начнет сухую голодовку. Так как последнее слово Савченко отложено до 9 марта, как предполагается, завтра она начнет голодать. Что еще? Мы следим за лентами новостей и видим здесь о том, что Генеральная прокуратура заявляет о соответствии Конституции сборов на капитальный ремонт. Это вызывало определенные вопросы насчет позиции Генеральной прокуратуры. И вот сейчас на открытом заседании в четверг полномочный представитель Генпрокуратуры в Конституционном суде, а заседание было как раз в Конституционном суде, так вот, Татьяна Васильева из Генпрокуратуры сказала, что, по мнению прокуратуры, и это уже официальное заявление, нормы жилищного кодекса, которые устанавливают сбор в общий котел средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, соответствуют Конституции. Первоначально отзыв Генеральной прокуратуры был подан в Конституционный суд, в котором говорилось о несоответствии оспариваемых норм основному закону. А потом надзорное ведомство свой отзыв из Конституционного суда отозвало для более тщательной проработки. Очевидно, теперь выступление Татьяны Васильевой, напомню, она полномочный представитель Генпрокуратуры в Конституционном суде, означает, что официальную позицию Генпрокуратуры нужно теперь читать именно так. Прокуратура считает соответствующими Конституции сборы на капитальный ремонт. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 марта, программа «Поток», разговор о главных событиях этого дня. Кремль не получил приглашение на празднование освобождения Болгарии. Он пожелал болгарам быть действительно свободными от любого ига, но приглашение не получал. Это сегодня подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Дальше он сказал: это решение суверенной Болгарии, мы относимся с уважением к нему, хотим, чтобы наши болгарские партнеры действительно были свободны от любого ига. Откуда все началось? 1 марта издание Bulgarian Times сообщило о том, что Болгария пригласила на празднование Дня освобождения от османского ига президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, но не пригласила Владимира Путина. Николай Крстев, корреспондент Болгарского национального радио, с нами на связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно с вами услышаться.
Скажите, пожалуйста, что вам известно, что это за издание такое, и правда ли Эрдогана позвали?
Нет, конечно, потому что Эрдоган в такого дня, как 3 марта в Болгарии, это я даже и не могу себе представить и самых очень больших ожиданий, что там будет случиться в этот момент. Так что с самого начала для меня и как для многих болгарских журналистов и наблюдателей такого вообще нет, а и официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Болгарии госпожа Бетина Жотева опровергла эту информацию и сказала, что никогда к этому дню не приглашалось какого-либо чужого государственного лидера или президента. Обычно 3 марта проходит у памятника неизвестного солдата Болгарии, где президент и шеф болгарского парламента, так и министры и общественные лица участвуют в прием боевой части, который проходит там, а Болгария возлагает длинный венок как символ единства в этот момент. Так что эта информация, что турецкий президент приглашен в Болгарию для 3 марта, это неверно, представляет, как могу сейчас сказать, информационный сброс. А иначе мы, Болгарии, чтим этот праздник, он национальный для нас, для Болгарии, а у многих болгарских городов есть центральные улицы, площади, которые носят имя русских героев, генералов русско-турецкой освободительной войны с конца 19 века. Так что для нас это невозможно в этот день пригласить какого-нибудь представителя такого уровня, о котором говорилось целый день сегодня, как президент Республики Турции.
И все-таки вот что-нибудь известно об этом издании Bulgarian Times?
Это издание, о нем говорил и официальный представитель болгарского МИДа госпожа Жотева. Она сказала, что это гибридное какое-то издание, которое спустило эту информацию. И я всегда ищу не только один источник, но и несколько источников для подтверждения каких-либо информаций. Так что предлагаю всем, кто интересуется об этом, разговаривать впрямую, и так правда всегда выходит на лицо.
Николай, скажите, но в целом, если говорить о взаимоотношениях между Болгарией и Россией, Болгарией и Турцией, какими эти отношения можно характеризовать вот на сегодняшний день?
Ну, видите, я, как и вы, журналист, я не могу комментировать межгосударственных отношений, но могу сказать, что они в каком-то смысле отражают все, что становится вокруг нас и с нами, и поэтому они, может быть, могу сказать, остаются, так сказать, несложные, но есть у них какая-то доля напряжения, и думаю, что со временем они как-то все это пройдут.
Спасибо, Николай Крстев, корреспондент Болгарского национального радио. Сегодня день освобождения Болгарии от османского ига. Это национальный праздник, который отмечается ежегодно. Болгария входила в состав Османской империи почти 500 лет, с 1396 до 1878 года. Россия поддерживала славянские народы в борьбе с османами, вступила в войну, которая в историю вошла как русско-турецкая война 1878 и 1877 годов. Эта война в Болгарии и сейчас-то именуется освободительной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня в Москве на 78-м году жизни умерла актриса Наталья Крачковская. Утром 28 февраля ее госпитализировали. Она оказалась в реанимации с инфарктом миокарда. Крачковская родилась в Москве в 38-м году. В кино начала сниматься с середины 50-х. Известность, как считается, пришла к ней с ролью мадам Грицацуевой в фильме «12 стульев». Это было в 1971 году. Всего в результате она снялась более чем в 8 десятках фильмов. Некоторые говорят про 100 фильмов. Наиболее известные из них — Иван Васильевич меняет профессию, Покровские ворота, Не может быть, После дождичка в четверг, Место встречи изменить нельзя, Человек с бульвара Капуцинов и не только. О творчестве Крачковской и ее вкладе в отечественный кинематограф в интервью нашей радиостанции рассказал киновед и доктор искусствоведения Кирилл Разлогов.
Она была яркой, характерной актрисой. Каждый раз, когда она появлялась на экране, в том числе и в небольших ролях, она делала это блистательно. В этом смысле она была актрисой на характерной роли. Она довольно редко играла главные роли. Но, я думаю, многие зрители помнят ее в лицо, но не помнят ее фамилию. Но, обладая очень своеобразной характерной внешностью, она никогда не паразитировала на ней, а играла живые героини. То есть она, как бы, в тот момент, когда она оставалась в «Зените славы», она всегда пыталась придать индивидуальность, а не ограничивалась тем, чем ограничивались другие актеры, в том числе и в мировом кино, которые имеют очень такую яркую, запоминающуюся внешность. И, в общем, с этой внешностью и проходят всю свою карьеру. Ее героини отличались все-таки индивидуальностью, а не только внешними чертами.
Киновед, доктор искусствоведения Кирилл Разлогов о Наталье Крачковской, которая сегодня на 78-м году жизни умерла. Похороны Крачковской пройдут на Троекуровском кладбище. Это будет 5 марта. Так говорят в гильдии актеров кино России. Прощание пройдет в 11 часов 5 марта.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Россию ждут минимум 3 года экономического кризиса. Это подразумевает новый прогноз Минэкономразвития. Ведомство готовит его взамен стремительно устаревшему. Документ теперь должны подготовить к апрелю. Ведомости утверждают, что они ознакомились с так называемыми предпосылками, которые лежат в основе прогноза на срок до 2019 года. Там предполагается сохранение санкций, там предполагается замораживание зарплат бюджетников и накопительных пенсий, индексация пенсии не в зависимости от роста цен, а только на 4%. Базовые гипотезы этого прогноза сохраняют на все 4 года сложившиеся внешние условия и те решения, которые приняты в бюджетной политике на 2016 год. Тут еще возникает вопрос, не придется ли менять что-то в документе, пока его будут готовить до апреля. Но с нами на связи руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот если правда они к апрелю успеют что-то с точки зрения нового документа подготовить, он не устареет стремительно опять?
Ну, похоже, что в марте цены на нефть будут держаться достаточно высоко. И это означает, что можно не торопиться с антикризисным планом, потому что немножко ситуация будет сбалансирована вот как раз из-за того, что внешняя конъюнктура рыночная улучшится, и можно дальше спокойно сидеть, писать свой этот антикризисный план. Все равно он не имеет никакого отношения к преодолению экономического кризиса, тем более, что и денег на него давать Министерство финансов не хочет.
Подождите, еще раз, вы должны объяснить, а этот сценарий вообще нужен? Для того, чтобы экономика развивалась? Или она будет развиваться как-то и без него?
Ну, во-первых, конечно, экономика будет как-то развиваться, да, ну и развиваться, наверное, в кавычках, и без сценария. Почему это будет происходить? Ну, просто потому, что у нас зачастую, да и вообще все бумаги, которые пишутся, стратегии, планы, какие-то инициативные проекты, это все делается отдельно от реальной работы. Ну, или, по крайней мере, не берется в расчет. У нас была там 2020 стратегия, она почему-то устарела, странно, ее ведь писали вроде бы лучшие умы страны, а почему-то это все оказалось совершенно непригодно для России и так далее и тому подобное. Поэтому вот будут писать, а в то же время заявляют о том, что кризис в России продлится еще 4 года. Это все как-то у нас нормально уживается, и при этом никто не понимает, как власти собираются выводить страну из экономического кризиса. Ну, то есть где тот план, который нас выведет к росту, потому что пока что, да, мы можем говорить о том, что нефть нас чуть-чуть поддержит на плаву, но в то же время в сфере услуг идут сокращения, спрос на низком уровне, промышленность тоже в январе хромала, то есть не самая здоровая ситуация для того, чтобы писать планы, которые к жизни отношения не имеют.
Подождите, Василий Георгиевич, а тогда, может быть, просто нефть подорожает и никакого плана не нужно будет? Или такого развития ситуации не предполагается точно?
Браво, вы прямо мысли читаете наших руководителей. Конечно, они в первую очередь надеются на то, что нефть подорожает, цена станет справедливой, ну там хотя бы за $40, хотя бы 50, и будут какие-то улучшения. И как и в прошлом году, мы так просидим до думских выборов. И будет все более-менее так нормально, не будет ни резких падений, но вырастет безработица до 6% с 5,8 или там до 6,5. Ну и что? Есть страны с гораздо большим уровнем безработицы. Ну, Россия вроде как-то обойдется. Можно потеснить иностранных рабочих и найдется немножко рабочих мест для россиян. То есть есть такие маленькие решения, которые позволяют ничего особенно не предпринимать. Ну а что касается населения, то тут уже в рамках выборов будут, наверное, выдвинуты какие-то инициативы экономического развития, экономической стратегии. Это сделают партии, это будет к месту, потому что будет видно, что какие-то у правительства все проекты странные, непонятные. Есть вроде бы антикризисный план, из чего он состоит, неясно. Но из денег он точно не состоит, потому что объявлено то, что значит, должны быть сперва доходы, а потом расходы. То есть сперва экономика должна вырасти, дать казне доходы, а потом уже правительство примет антикризисные меры, чтобы потратить деньги на экономику. В жизни так не бывает, конечно, но надо же как-то поддерживать курс рубля, то есть уменьшать массу денег в обращении, то есть Центральный банк там ликвидность зажимает как может. И в результате все эти наши планы, они как-то немножко отрываются от жизни. Особенно интересно, потому что в прошлом-то году антикризисный план все-таки какой-то был. И деньги выделялись, и, наверное, какой-то сдерживающий эффект он имел. Правда, цены на нефть тогда тоже поднимались весной и держались летом на приемлемом уровне. Только потом началось падение. Так что можно было говорить о том, что мы прошли до кризиса. Вот сейчас цены на нефть еще немножко поднимутся. И мы опять услышим про то, что мы прошли дно кризиса.
Понятно. Спасибо. Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований в Институте глобализации и социальных движений.
Говорит Москва. Поток.
Headhunter опубликовал исследование банка данных заработных плат. Из этого исследования следует, что каждая четвертая российская компания планирует в этом году сократить персонал. 23% опрошенных заявили об этом. Среди компаний, которые сказали, что собираются сокращать персонал, 60% из автомобильного бизнеса, 48% из сферы переработки полезных ископаемых, 36% из тех, кто занимается розничной торговлей. Наталья Данина, руководит проектом «Банк данных заработных плат» в компании Headhunter. Она с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, чуть подробнее об этом исследовании расскажите. И скажите, в целом ситуация с трудоустройством, как ее можно характеризовать в 2016 году?
В целом контекст исследования был, конечно же, не про то, сколько и когда и как компании планируют сокращать. Это была четвертая волна исследований, первая из которых была у нас год назад ровно, о том, как компании адаптируются к новым экономическим реалиям. И в числе прочих мы традиционно задаем вопрос о том, как компании себя чувствуют и что они планируют делать с точки зрения повышения эффективности и оптимизации затрат. В частности, то есть я сразу хочу прокомментировать, что вот эта вот четверть компаний практически, которая говорит о том, что численность персонала будет сокращаться, это не означает какой-то новой волны сокращения. Однозначно нет. Это скорее докатываются остатки предыдущих волн. Я бы сказала это таким вот образом. И кроме этого, опять же, это не говорит о каком-то повальном и тотальном сокращении ни в коем случае. Это скорее продолжение работы компании над повышением эффективности. Потому что 60% тех компаний, которые планируют сокращение, они говорят, то есть подавляющее большинство их, они говорят о том, что сокращению прежде всего подвергнутся, если говорить про качество работы, сотрудники неэффективные, те, которые не выполняют свои планы, показатели эффективности и так далее. И если говорить о том, кого конкретно планируют компании сокращать, то это не касается в частности, отделов продаж, особенно эффективных продажников. Это в основном не касается управленцев, и в основном планы по сокращению коснутся рядового административного персонала, то есть тех сотрудников, которые напрямую не влияют на бизнес-результаты компании. Если же говорить в целом о ситуации, да, с трудоустройством, то сейчас она выглядит гораздо лучше, чем год назад. Это однозначно, вакансий сейчас больше, то есть работа в любом случае есть. И компании, опять же, сокращая каких-то людей, они неэффективных сотрудников, они вполне преследуют цель нанять себе взамен более эффективных. То есть ситуация очень проста.
И все-таки, Наталья, из вот вашего исследования можно делать какие-то побочные выводы? Ну, вот, к примеру, по поводу того, какие отрасли больше пострадали от кризиса. Ну, вот если большая часть компаний, которые специализируются на автомобильном бизнесе, говорят о том, что они будут сокращать персонал, означает ли это, что именно автобизнес и пострадал больше других отраслей?
Ну, конечно, конечно. Рынок труда – это в каком-то смысле зеркало общей экономической картины в стране, поэтому здесь я однозначно прям пропорционально, это бесспорно. То же самое касается, например, сектора строительства, да, и недвижимости, которые в 2015 году чувствовали себя еще вполне неплохо, а сейчас на фоне окончательного падения платежеспособного спроса будут предпринимать оптимизационные меры.
Но тогда в другую сторону можно посмотреть, какие отрасли меньше всего от кризиса пострадали?
Да, здесь есть тоже прямая связь, в частности, это отрасль, связанная с разработкой программного обеспечения и информационными технологиями в широком смысле. Кроме этого, есть такая явная у нас сегмент, скажем так, в машиностроении, в приборостроении и так далее. То есть это та часть компании, которая работает на кризис, на оборонку. И, соответственно, есть еще сегмент розничной торговли, который чувствует себя очень по-разному. Да, те компании, которые, например, которые занимаются продажей продуктов питания в достаточно дешевом сегменте, у них, в принципе, все хорошо. Более того, они по итогам прошлого года фиксировали переток покупателей из среднего класса, из средних ценовых магазинов в более дешевые. То есть у этих компаний все достаточно неплохо.
Спасибо, Наталья Данина, руководитель проекта «Банк данных заработных плат». Это компания Headhunter.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве начали сносить колесо обозрения на ВДНХ. Владельцы аттракциона не исполнили решение арбитражного суда и в положенный срок не освободили земельный участок. Поэтому приняли решение о том, чтобы демонтировать колесо. Надо сказать, что закрыли его прежде, в прошлом году. Колесо обозрения и еще несколько аттракционов признали просто небезопасными и закрыли. Работа 12 аттракционов была приостановлена в апреле прошлого года. Там было решение Останкинского межрайонного суда Москвы. Аттракционы принадлежат закрытому акционерному обществу «Российская выставка аттракционов». Все качели и карусели этой фирмы на участке, который арендован на условиях долгосрочной аренды. Там сразу несколько судебных процессов после этого против этого арендатора ведет ОАО ВДНХ. И в администрации ВДНХ считают, что арендатор незаконно расположил аттракционы на этой территории еще с середины 90-х годов. Там было три крупных сбора в 2009, 2013 и 2015 годах. Ну, помните, может быть, колесо обозрения в 2013 году стояло до 2 часа, а, между прочим, на колесе тогда были люди. Вот что говорит владелец колеса обозрения на ВДНХ Владимир Гнездилов. С ним побеседовала моя коллега Юлия Гришанова.
Почему вы самостоятельно не провели демонтаж аттракциона после решения суда?
Ну, во-первых, потому что судебные процессы еще продолжаются. То, что она вступила в силу, это еще не значит, что его нельзя обжаловать, чем мы и занимаемся. А во-вторых, давайте, здесь разные вещи. Есть арендованная площадка, а есть аттракционы. Вот площадку арендовала одна фирма, а аттракционы принадлежат другим собственникам, мне в частности. И поэтому расторжение договора аренды площадки вовсе не относится, это решение, ко мне, как к должнику, что я должен брать аттракционы конкретно. Это указывает суд. Размещение аттракционов в парке не было предметом рассмотрения суда. Поэтому ВДНХ просто стремится убрать аттракционы как бы под расторжение договора аренды.
То есть это получается решение больше владельцев парка самого, которому почему-то стало неугодно
арендатора земли, да. Но просто ВДНХ метет всех предпринимателей с ВДНХ и хочет вернуть себе землю из-под ранее отданной аренды. И нас тоже. Мы постоянно не прекращаем работу по обжалованию этих решений. Это вам непонятно? Процессы, которые в Москве происходят с чужой собственностью. И мы попали в этот же поток. Под зачистку. Абсолютно. Это просто вот мышление нашего мэра. Что все надо сносить, ни с кем не надо договариваться, без решений судов. Знаете, я вам больше скажу, что принять статьи 222 прим в Гражданский кодекс, которая там формулирует понятие незаконности возведенного объекта, это просто атомная бомба в нашем Гражданском кодексе. С этого момента в России закончилось право для предпринимателей.
Так считает владелец колеса обозрения на ВДНХ того самого аттракциона, который сегодня начали демонтировать. Ну, против его воли, как мы понимаем. Борис Рабинович, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. Борис Абрамович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот по поводу этой истории с ВДНХ, действительно колесо обозрения, которое начинают сносить, может быть опасным?
Нет, это абсолютная выдумка. Колесо обозрения работает многие десятилетия, никаких проблем для них нет. Они проходят регулярный технический осмотр в соответствии с документацией разработчика. И это совершенно мыльный пузырь, дутое дело.
Вообще,
там
как...
нет опасности на этом колесе.
Хорошо.
Если оно, если там электрику отключили, замыкание на станции, если останавливается, имеется ручной привод, который позволяет снять пассажира без проблем.
Вообще, как часто происходит ЧП на развлекательных площадках, на аттракционах в России? Можно ли сравнивать нашу страну с другими странами с точки зрения вот этой статистики?
Вот, чтобы у вас было понимание, аттракционы безопаснее обычных автомобилей в 10 тысяч раз. В 10 тысяч раз. На автомобильных авариях ежедневно хоронят 100 человек, а 250 калечат. Ежедневно в России. А аттракционы не только значительно, они, вот я вам говорю, в 10 тысяч раз безопаснее. Вот по статистике нашей зарубежной, пример, значит, случаи бывают, там 2-3 случая в год, связанные в основном с нарушением со стороны посетителей. Там ребенок пролез в зону, где карусель крутит, в решетку пролез, а родители не усмотрели. Вот такого сорта. Или так, включили электричество вдруг. Замыкание на подстанции. Вот цепочная карусель работала в парке Горького несколько лет назад. Вырубили вдруг свет. Ну и кабинки стали останавливаться нештатно. Кого-то там ушибло, кого-то там довольно хорошо ударило. Так что это вопрос. Любая техника, так же как и лифты и все остальное, они имеют определенный, значит, уровень безопасности. Аттракционы в этой части, они проверяются тщательнейшим образом владельцам, проверяется по схеме добровольной сертификации. А с 1 сентября планируется, вот этого года, планируется уже, есть проект постановления правительства, вводить обязательную сертификацию всех аттракционов.
И все-таки, Борис Абрамович, вот возвращаясь к этому самому колесу обозрения на ВДНХ, вот когда в 2013 году оно останавливается и, в общем, довольно долго стоит, нам кажется довольно долго, а может быть, по вашим меркам, это нормально, 2 часа, когда, прежде чем людей из этого колеса полностью сняли?
Значит, еще раз, это вопрос остановки колеса, который случился в том году. Значит, этот случай, его использовали для вот этого сегодняшнего демонтажа. Это раздутое, совершенно надуманное дело. Эти случаи бывают во всем мире и никаких проблем не вызывают. Потому что колесо само по себе, это абсолютно такое, значит, наиболее стабильный, безопасный аттракцион.
Спасибо. Спасибо. Борис Рабинович, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. Между тем, руководство ВДНХ уже говорит о том, что будет решать вопрос с установкой нового аттракциона после колесо обозрения тоже, но после того, как демонтируют устаревшую конструкцию. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель генерального директора ВДНХ Роман Богданов. Еще раз напомню, что аттракцион, действовавший до 2015 года, аттракцион «Колесо обозрения» на ВДНХ демонтирует по решению суда судебные приставы. Богданов, который, напомню, первый заместитель генерального директора ВДНХ, говорит, данное место для москвичей, как и для гостей столицы, привычно с точки зрения размещения «Колеса обозрения», и мы будем рассматривать возможность размещения здесь нового современного колеса. Еще Богданов говорит, что речь может идти об использовании небюджетных средств, а на сегодня такая возможность рассматривается исключительно за счет частных инвестиций. Это была программа «Поток».
Поток. «Поток». Новости этого дня.